Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем второе послание к Фессалоникийцам. Павел пришел в Фессалонику из Филипп, где за проповедь Евангелия Иисуса Христа его арестовали, избили и изгнали из города. В Фессалонике три субботы подряд он ходил в иудейскую синагогу и проповедовал из Писания. К третьей субботе все люди настолько заинтересовались его проповедью, что в тот день к синагоге собрался почти весь город. Но некоторые из иудеев исполнились зависти и начали возмущать народ против Павла. Они пришли в дом, где остановился Павел, чтобы арестовать его, но он узнал об этом заранее и ушел оттуда в Верию. Однако через несколько недель возмущение возникло и там, поэтому спутники Павла, Сила и Тимофей, остались в Верии, чтобы ободрять и укреплять братьев, а сам Павел отправился в Афины. Когда Тимофей и Сила снова присоединились к Павлу в Афинах, он послал Тимофея в Фессалонику, а Лука, Сила и Павел отправились в Коринф. Павел пробыл в Коринфе около 2 лет, и когда Тимофей пришел туда, он принес апостолу известие от церкви в Фессалонике. Новости, принесенные Тимофеем, побудили Павла написать свое первое послание к фессалоникийцам, в котором он говорил о некоторых проблемах и вопросах, которые возникли в тамошней церкви. Он послал Тимофея обратно в Фессалонику со своим первым посланием, но некоторые проблемы в жизни церкви тогда так и не были решены, и, вернувшись, Тимофей рассказал об этом Павлу. Тогда Павел написал свое второе письмо, второе послание Фессалоникской церкви. Скорее всего, это произошло примерно через год после написания первого послания. Силуан, или Сила, и Тимофей вместе с Павлом принимали участие в основании церкви в Фессалонике, поэтому Павел использует их имена, когда приветствует тамошних верующих. «Павел и Силуан, то есть Сила, и Тимофей, — пишет он, — Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Он приветствует их теми же словами, которыми начиналось его первое послание. «Всегда по справедливости, — продолжает он, — мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами». Итак, Павел благодарит Бога за 2 прекрасных и очень важных свойства этой церкви. Во-первых, их вера возрастала, а во-вторых, их любовь ко всем братьям умножалась. «Так что мы сами, — говорит Павел, — хвалимся вами в церквях Божьих». Апостол говорит, «Мы хвалимся вами. Когда мы рассказываем другим верующим о вас, мы хвалимся тем, что Бог сделал в ваших жизнях. Нам нравится делиться тем, что Бог делает в вашей жизни. Мы хвалимся, — пишет Павел, — терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Таким образом, мы узнаем, что эта церковь испытала на себе множество различных гонений и скорбей. Изучая историю церкви, интересно заметить, что гонения никогда не могли уничтожить или ослабить церковь. В гонениях церковь всегда только разрасталась и укреплялась. Церковь в Китае, например, очень жестоко преследуется коммунистическим режимом, и все же во время этих великих гонений, когда во многих провинциях на тысячи верующих иногда приходится всего лишь 1 экземпляр Библии, церковь окрепла и разрослась до невероятных размеров. По некоторым сведениям, в домашних церквях в Китае собирается до 100 миллионов верующих. Недавно у нас в гостях была женщина, которая была одним из лидеров такой домашней церкви в Китае. Она рассказывала нам о миллионах людей, которые приходили ко Христу, даже несмотря на угрозы жестоких гонений. Видите ли, в результате гонений пшеница отделяется от соломы. Гонение побуждает истинных верующих к тому, чтобы сделать решительный шаг вперед, и при этом их вера укрепляется. Поэтому, когда церковь встречалась с трудностями и гонениями, вера людей лишь возрастала и приумножалась. Гонения, как ничто другое, укрепляют и объединяют церковь. В истории ранней церкви, в книге «Деяния апостолов» мы читаем, что в результате начавшихся гонений Иерусалимская церковь рассеялась по всей Иудее и Самарии, но как следствие этого церковь стала расти. Куда бы ни пошли верующие, они повсюду несли благую весть, Евангелие. Таким образом, результатом гонений стал необычайно быстрый рост церкви. В гонениях первых трех веков церковь росла просто на глазах, но когда гонения прекратились, церковь начала ослабевать. Стало ослабевать и влияние, и сила церкви. Когда церковь стала обыкновенным общественным институтом в этом мире, она заметно ослабла, в ней ослабла вера, церковь стала просто бездейственной. Гонения никогда не могли остановить того, что Бог делал через церковь. Но очень часто гонения имели прямо противоположный эффект. Церковь росла и укреплялась. Фессалоникской церкви довелось пережить и гонения, и скорби, и верующие с терпением переносили их. Следствием этих гонений было возрастание веры и умножение любви. Эти гонения и скорби, которые они переносили, по словам Павла, были доказательством того, что будет праведный суд Божий. Павел говорит здесь о том грядущем времени, когда Бог будет судить мир. Я верю, что нам осталось уже недолго ожидать этого. Это время, называемое Великой Скорбью, достаточно подробно описано в книге Откровения, начиная с 6 главы. Когда Божий суд придет на землю, он будет настолько страшен, что люди будут сомневаться в справедливости Бога и в его праведности. Но Бог будет истинно праведен в своем суде. И когда суд Божий придет на неверующих, гонения, которым прежде подвергалась церковь, будут лишь свидетельствовать о праведности Божьего суда. Интересно, что в видении Иоанна во время великой скорби, когда на землю излились 7 чаш Божьего гнева, от жертвенника на небесах раздался голос: «Святы и праведны суды Твои, о Господь!» Бог будет судить мир во время великой скорби, и, испытав на себе его суд, люди начнут сомневаться в Божьей праведности. Иисус сказал, что тогда на земле будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет. Когда будут сняты первые 4 печати, Божьи суды принесут смерть 4-й части всех жителей земли. Можете себе представить все то разрушение, глады и войны, которые обрушатся на землю и уничтожат 1/4 ее населения? У многих сразу же может возникнуть мысль: но ведь это же несправедливо, уничтожать сразу так много людей. Однако Божья справедливость будет воистину оправдана, когда станет известным, что это за люди, которые будут уничтожены. Позднее, во время других судов, 1/3 населения земли будет уничтожена. Таких чудовищных катаклизмов, как те, которые будут во время великой скорби, как сказал Иисус, никогда прежде не случалось за всю историю земли. Бог обещал, что Он еще раз сотрясет землю. Тогда все поколеблется, и останется только то, что не может поколебаться. Бог будет справедлив, Бог будет праведен в этом своем суде. И то, как мир относится к настоящим верующим, будет служить только подтверждением праведности судов Божьих, которые обрушатся на землю. «Чтобы вам удостоиться Царствия Божия», — продолжает Павел, — «для которого и страдаете». Когда Иисус говорил со своими учениками о грядущей великой скорби, Он сказал им: «Молитесь во всякое время, чтобы вам сподобиться, то есть, чтобы быть достойными, избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Здесь Павел говорит верующим, что они достойны быть в Царстве Божьем, и что для этого-то царства они и страдают. «Ибо праведно перед Богом», — продолжает он, — «оскорбляющим вас воздать скорбью». Но в то же время это было бы неправедно перед Богом воздать скорбью его детям. Именно поэтому Авраам осмелился спрашивать у Бога о разрушении Содома. «Судья всей земли», — сказал Авраам, — «поступит ли неправосудно? Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Иными словами, это было бы неправедно, это было бы несправедливо, Господь. погубить праведного вместе с нечестивым. Поэтому Бог вывел Лота из Содома до того, как начались разрушения и скорбь, до того, как на Содом и Гоморру обрушился Божий суд. «Ибо праведно перед Богом, — пишет Павел, — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». «Находите в этом свою отраду, — увещевает Павел верующих. Пусть вашим утешением и покоем будет то, что Господь идет со своими могучими ангелами, чтобы забрать вас». Павел уже писал фессалоникийцам об этом в своем первом послании. «Сам Господь, — писал он, — при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». «Вас оскорбляют и гонят, — говорит апостол. Утешьтесь с нами в том, что Господь явится вместе с ангелами силы своей, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога». Обратите внимание, на кого будет направлено это отмщение. Не на детей Божьих, не на церковь. Бог совершит отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Именно на них обрушится его гнев. И знаете что? Мне совершенно не хотелось бы быть тем, на кого будет изливаться гнев Божий. Когда мы вместе с вами подробнее будем изучать книгу Откровения, я уверен, что и вам тоже не захочется находиться здесь во время великой скорби. Бог совершает отмщение тем, кто не покоряется Евангелию. Эти люди подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Они будут навечно отделены от Бога, и я не знаю, может ли быть что-то ужаснее этого. «Когда Он приидет прославиться во святых Своих, — пишет Павел, — и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Итак, Господь грядет. Для грешников Он идет, чтобы совершить отмщение, чтобы подвергнуть их суду, а для святых — чтобы прославиться во святых своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших. Он идет, чтобы принять славу, честь, силу и власть и державу, которые по праву принадлежат Ему. В Откровении, в 5 главе, также написано о том, что Иисус достоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Иисус Христос достоин принять славу и быть прославленным в Своих святых, и явиться всем верующим. «Так как вы поверили нашему свидетельству», — пишет Павел, — «для сего-то и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания». Иисус сказал Своим ученикам: «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий». И Павел пишет здесь верующим: «Я всегда молюсь, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Итак, Павел молится о фессалоникийцах, во-первых, чтобы они были соделаны достойными, чтобы Господь посчитал их достойными их небесного звания, а во-вторых, чтобы Он совершил в них всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Иными словами, вся слава будет явлена в Церкви Божьей, через Церковь, во Христе, в Его пришествие. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, продолжает Павел. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. В Фессалоникской церкви появились люди, которые говорили: «Эти гонения, которые мы претерпеваем, это и есть великая скорбь, это день Божьего отмщения, он уже наступил». Они даже написали письмо, в котором якобы сам Павел говорил, что это действительно день отмщения, великая скорбь. Павел здесь желает внести ясность в ту ситуацию, которая возникла в Фессалонике. «Не верьте этим письмам, которые написаны якобы от моего имени», — пишет он. И в конце этого послания мы увидим, что Павел делает особую пометку. «Я подписываю это моей собственной рукой», — говорит он, — «как я делаю это всегда, во всех моих посланиях». Поддельные послания не были подписаны рукой Павла, и поэтому здесь он намеренно подчеркивает, что всегда сам своей рукой подписывает свои послания. Это отличительная черта всех посланий Павла. Несмотря на то, что обычно он только диктовал, а записывал кто-то другой, в конце он всегда сам писал свое имя, чтобы верующие знали, что это действительно письмо от Павла, что это действительно его слова. «Не смущайтесь в духе вашем», — пишет он, — «ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов, или что он уже наступил. Да не обольстит вас никто никак», — пишет Павел, — «ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Итак, дню Божьего отмщения и гнева, который грядет на землю, будут предшествовать два события. Во-первых, отступничество. Некоторые люди считают, что это слово «отступление» означает «отход» или «уход», и что здесь имеется в виду восхищение церкви. Но это не вполне явное значение. Мы можем говорить только о возможной достоверности этого предположения. Что нам достоверно известно, так это то, что, говоря о своем возвращении, Иисус сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Также Он сказал, что в те последние дни, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Это сказано об отступничестве последних дней. Лично я верю, что это отступление, отступничество, уже происходит в наши дни. Когда я смотрю на общее состояние современной церкви, я вижу великое отступничество в действии. Когда я вижу церкви, которые рукополагают на служение гомосексуалистов, и даже целые церкви, состоящие из гомосексуалистов, когда я читаю утверждения некоторых служителей, которые открыто борются против всего благого и доброго, я вижу в этом великое отступление. Такие церкви, где учат чистому и неповрежденному Слову Божьему, это уже скорее исключение, чем правило. Великое отступление уже началось. Также перед наступлением великой скорби должно произойти еще одно событие — должен открыться человек греха, сын погибели. Обычно в Писании этот человек греха и сын погибели называется Антихристом. Так же, как Иисус Христос был Богом в человеческой плоти, так и Антихрист будет воплощением сатаны. Сатана облечется в тело, или, точнее говоря, завладеет им. Так же, как бесы могут овладевать телом, в этом случае сам сатана поселится в человеческом теле. Он назван сыном погибели. В Библии упоминается об одном человеке, чьим телом завладел сатана. Этим человеком был Иуда Искариот. Об Иуде написано, что сатана вошел в него. Интересно, что сам Иисус назвал Иуду сыном погибели. Сатана еще раз овладеет телом человека. В 13 главе книги Откровения говорится, что сатана даст Антихристу всю свою силу, всю свою власть и свой престол. Сатана сможет отдать Антихристу весь мир, потому что этот мир принадлежит сатане. Когда Иисус пришел, чтобы искупить этот мир Богу, сатана возвел его на высокую гору и сказал: «Посмотри на все земные царства и на их славу. Я отдам все это тебе, если ты просто поклонишься мне. Все эти царства мои», — хвалился сатана. Он сказал: «Кому хочу, тому и даю их». Иисус не спорил с этим, он просто отказался, он отверг предложение сатаны. Он действительно искупил мир, но не через поклонение сатане, а тем, что он заплатил цену искупления на Голгофском кресте. Итак, сатана даст этому человеку греха, сыну погибели, свой трон, свою власть и свою силу. Он будет править миром, и первые 3,5 года его правления будут временем процветания. Люди будут восхвалять его и говорить: «Ну вот и настали счастливые дни. Этот человек просто волшебник, он принес чудесные изменения в наш погибающий мир. С ним прекратились мировые экономические трудности, он покончил с войнами, он принес мир и процветание. У каждого есть работа, все теперь так замечательно. Весь мир будет преклоняться перед этим человеком, называя его своим спасителем. Одним из главных достижений Антихриста будет разрешение вопроса о восстановлении храма в Иерусалиме. Многие ортодоксальные иудеи страстно желают восстановить храм, и они настроены очень решительно. Но существует одна серьезная проблема. Храмовая гора, большей своей частью, находится во владении мусульман. На этой горе стоит мечеть Амара, одна из мусульманских святынь. Мусульмане полагают, что именно с этого места Мохаммед взошел на небеса. Многие ортодоксальные иудеи страстно желают восстановить храм, и они настроены очень решительно. Но существует одна серьезная проблема. Храмовая гора большей своей частью находится во владении мусульман. Мусульмане полагают, что именно с этого места Мохаммед взошел на небеса. Многие в Израиле очень ожидают того момента, когда храмовая гора будет возвращена иудеям. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность правительства Израиля. У них и так достаточно трудностей, и они совсем не хотят, чтобы к ним прибавлялись еще и религиозные проблемы. Они знают, что если ортодоксальные иудеи попытаются овладеть храмовой горой, это неизбежно приведет к началу джихада, священной войны мусульман против иудеев. Несмотря на то, что в прошлом израильтяне смогли выстоять в войнах против Египта, Иордании и Сирии, они совсем не хотят пробуждать религиозный фанатизм мусульман, которые в таком случае наверняка захотят совершенно уничтожить Израиль. Официальная позиция правительства состоит в том, чтобы оставить все как есть и не наращивать напряженность. Но среди израильтян есть очень решительно и агрессивно настроенные иудеи, которые готовы заплатить любую цену за то, чтобы восстановить храм, так что вопрос этот по-прежнему остается очень болезненным. Когда придет человек греха, сын погибели, и сатана передаст ему власть над миром, у Антихриста должно появиться какое-то удивительное разрешение этой проблемы. Он предложит Израилю заключить договор и скажет: «Смотрите, на северной стороне горы есть еще много места. Вы можете восстановить свой храм здесь, на северной стороне храмовой горы. Все, что для этого нужно сделать, это просто разделить гору пополам с помощью стены и оставить мусульман вместе с их мечетью на южной стороне. У вас будет 5 гектаров, 50 тысяч квадратных метров земли на северной стороне, и вы сможете восстановить свой храм здесь». При этом будут довольны и мусульмане, которые смогут сохранить свою землю неоскверненной, и иудеи, которые все-таки смогут построить свой храм на храмовой горе. Я полагаю, что в скором времени во всеуслышание будет объявлено, что храм Соломона на самом деле находился якобы метрах в 100 к северу от того места, где сейчас находится мусульманская святыня. Иудеи, несомненно, будут очень довольны и счастливы, потому что смогут построить свой храм, как они будут думать, на том самом месте, где стоял храм Соломона. В Писании есть несколько интересных отрывков, которые проливают некоторый свет на это предположение. Когда храм еще лежал в развалинах, Иезекииль, Духом Божьим, был перенесен во времени и увидел восстановленный храм. Иезекииль записал размеры этого храма, потому что Господь сказал ему измерить его. Он сказал: «Измерил я стену вокруг храма, и была она длиной 450 метров». И далее пророк пишет: «Эта стена предназначена, чтобы отделить святое место от несвятого». Интересно, что на стенах мечети Амара находятся богохульные надписи на арабском языке. Это хуление на Иисуса Христа. Там написано: «Бог не был рожден и сам не может никого родить». Это явное богохульство против Иисуса Христа, единородного Сына Божия. В книге Откровения, в 11 главе, есть еще один интересный отрывок, в котором говорится, что Иоанну, Духом Божьим, был показан новый, восстановленный храм. Так же, как и Иезекиилю, ему было сказано измерить его. Для измерения ему была дана веревка, и сказано: «Измерь храм и дворы его». Но потом ему было дано еще одно указание: внешний двор не измеряй, потому что он отдан нечестивым. Мечеть Амара будет стоять, по всей видимости, на месте внешнего двора этого восстановленного храма. Итак, когда появится Антихрист, он заключит с Израилем договор, в результате которого иудеи смогут восстановить храм, предварительно построив разделительную стену. И иудеи, и мусульмане останутся довольны, и весь мир тогда скажет: «Не замечательно ли это? Этот человек просто чудо! Посмотрите-ка, что он придумал! Ну кто еще мог до такого додуматься?» И они будут поклоняться ему как своему спасителю и миротворцу. Но через 3,5 года он войдет в этот восстановленный храм. Павел говорит нам об этом в 4 стихе, когда пишет, что должен будет открыться человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом. Он противится и превозносит себя выше всего называемого Богом или святынею, выше всего того, чему люди будут поклоняться. В 14 главе книги пророка Исаии говорится о падении сатаны или Люцифера, который называется сыном зари. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари», — пишет Исаия, — «потому что ты превозносил себя, ты говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но вместо этого Бог низверг его в ад. Во 2 послании к Фессалоникийцам мы читаем, что Антихрист сделает то же самое, что сделал некогда сатана. Он будет превозносить себя выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Иными словами, через 3,5 года после того, как будет восстановлен храм, Антихрист войдет в Иерусалим, воссядет в святом святых восстановленного храма и заявит: «Я Бог, и вы должны поклоняться мне, как Богу». В книге пророка Даниила это названо «мерзостью запустения» или «последней мерзостью», которая приведет к тому, что суд и гнев Божий обрушатся на землю, и это в конечном итоге приведет к запустению. В тот момент чаша Божьего терпения переполнится, и Божий гнев и суд будут изливаться на землю в течение последующих 3,5 лет, которые в Библии названы периодом великой скорби.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!